Но эти битвы в большей мере происходят не вне нас, а внутри нас. Апостол говорит, апостол Павел говорит в послании Ефесянам 6, что наша брань не против плоти и крови, но против начальств властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. В духовном мире и в наших сердцах происходят эти сражения. В нас, когда сомнения одолевают, когда всякого рода ложные учения приходят, и вовне. Потому что дьявол все больше и больше пытается изменить мышление, которое находится в обществе. И поэтому Павел говорит, апостол Иуда говорит, он говорит, вам надо сражаться за веру, однажды преданную святым. Отстаивать веру. В другом послании, послании евреям сказано, чтобы мы держались исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Как написано, держались? Слушайте, зачем его держаться, если оно есть? Если есть упование, если я верующий, если у меня все в порядке, зачем нужно держаться исповедания и упования? Когда, к примеру, я не знаю, как у вас здесь, но у нас, когда человек заходит на рынок, я всегда имею такую практику, оказываясь в многолюдных местах. Ношу кошелек сзади. Потому что мне кажется, что носить его у сердца, это как бы не христианская традиция. Лучше его носить там, чтобы он знал свое место, где ему находиться. Деньги потрясающие слуги, но плохие господа. Но при этом, когда я оказываюсь на рынке, у нас называют на базаре, или у вас в метро, знаете, или многолюдном метро, при всем этом, что я знаю его место, я как-то так руку вот так держу. Почему? Угадайте, почему женщина, которая заходит в многолюдное место, обязательно сумочку, как бы она ни носила, повернет вперед, еще вот так вот руки сделает? Почему? Потому что есть те, которые хотели бы покуситься на то, что хранится там, и своровать это. Поэтому, когда человек, например, держится за столб, считают, что он или заболевший человек или пьяный человек. Потому как столб, например, никто не свернет и не унесет. Хотя, конечно, бывают всякие случаи, но чаще всего именно так. Поэтому нечего держаться за то, что никто не сворует. А когда Писание говорит держаться из-за исповедания, упования неуклонно. Почему? Потому что есть риск потерять это самое упование. Не как выронил где-то, как многие сегодня спорят. Верите ли вы в то, что можно потерять спасение? Понятие потерять не в смысле же, что шел, думаешь, куда дел? Где спасение? Где вера? Не вопрос, что это выпало. Это вопрос нашего отношения. Это наше упущение, осмысленное, добровольное. Это не случайность. Это результат некой борьбы, где мы сделали уступки и что-то упустили. Ты скажешь, почему я говорю по поводу веры? Знаешь, когда мы говорим о семье, мы обязаны говорить о вере. По одной простой причине. Меня много спрашивают, вот мы не могли бы проповедовать о семье и так далее. Я однажды обнаружил, что мы можем говорить о разных вопросах в области семьи и брака. Если выйти, наверное, у вас же здесь есть книжный магазин, книжный какой-то ларек такой, да? Вы обязательно, я вот 99% уверен, что вы найдете и не одну книжку на эту тему. Потому что там обязательно будет целый набор хороших книг. И сегодня мы в такое время живем. 20 лет назад этого не было. Библии 25 лет назад трудно было найти. Сегодня полно книг. И мы открываем об этом. И знаете ли, множество книг. Означает ли это, что у христиан все в порядке? Означает, например, Соединенные Штаты, страна, где масса христиан на юге Америки, если вы пойдете по городу, вы обнаружите церковь, и проедете дальше, церковь. Но количество разводов, количество всякого рода проблем у людей в семьях, оно не является уменьшающимся, оно является увеличивающимся все больше и больше и больше. Совсем недавно мы были в шоке, когда вдруг мы услышали, что Джиммер Свагерт попал в какую-то переделку, в грех. Это было буквально 20 лет назад. Церковь была сотрясена. Все просто говорили об этом. Масса людей разочаровались, ушли из церквей, подорвался авторитет христианских служителей. Проходит некоторое время, происходит еще скандал, все в шоке. Сегодня такое время, никто не в шоке. Тот развелся. Ну, как бы бывает. этот развелся. Ну, как бы бывает. Многие люди, которые являются людьми в служении, как бы они допускают такие вещи. И сегодня западное общество, я не бросаю огород в сторону Запада, я бросаю камень, не бросаю камень в сторону Запада, я бросаю камень в сторону изменяющегося христианского мышления. Постепенно вдруг становится все это нормой. Совсем недавно, буквально 2 года назад, была такая волна движения, что некоторые христиане пытались дать оценку этому, и мне писали на сайт: скажите, пожалуйста, что вы думаете об этом великом пробуждении, которое началось там-то, там-то, там-то. Потому что так много христиан туда ехало, какие-то происходили действия, и был один проповедник. Я не знал, что сказать, потому что у меня были свои взгляды на это, я не буду говорить имена, но там было много таких непонятных вещей, и я старался уклоняться от всяких оценок, потому что иногда можно нагрешить словом. Особенно, когда ты не уверен в каких-то вещах. И поэтому я с чем-то не соглашался, с чем-то что-то я допускал, что может быть, но я не вторгался в эту область. У меня было много вопросов при всем этом. Проходит некоторое время, и вдруг скандал, шум. Этот человек, обнаруживается, что он разводится со своей женой, женится на своей няне, на нянечке собственных детей. И это пробуждение на некоторое время или на все время останавливается, по крайней мере, обещание этих служений в прямом эфире останавливается. Проходит еще некоторое время, и вдруг я обнаруживаю видеоролик, где собрались служители церквей, многие именитые люди, и они молятся об этой молодой паре, этом проповеднике и этой нянечке, и говорят о том, что трудное время позади. И так говорит Господь, Бог провел вас, и вот теперь даю. Я смотрю, и я не могу понять. Поймите, масса людей стоит и молятся, и говорят: аминь, ведь Бог сказал, ведь вот пророчество же было. Проблемы, которые сегодня происходят повсюду в этой области у христиан, они, конечно, связаны с какими-то практическими вещами, конечно же. Поэтому я очень позитивно смотрю на то, что существует много книг с практическими советами, где написано, вот надо так делать, надо эдак делать, надо вот поступать так. Но есть одна большая беда. Мне кажется, что если мы слишком уклонимся в психологизацию Евангелия или, скажем так, учения, даже если мы говорим учение о семье, и забудем то, что есть некие вещи, связанные с нашими убеждениями, с непоколебимостью, когда мы говорим, вот так должно быть и никак иначе, отступать некуда. Сегодня, буквально через несколько дней, уже будет 70 практически лет, да, со времени начала Второй мировой, Великой Отечественной войны, потому что это наша была битва. И Москва была удержана, ее отстояли. Почему? Потому что там не было момента компромисса, когда люди говорили: ну давайте посмотрим, может быть, мы какие-то варианты найдем, может быть, мы начнем городские бои вести. Многие солдаты, офицеры, они стояли и говорили: отступать некуда, позади Москва. Вот сегодня, когда идет битва в области морали, когда идет битва за христианские традиционные ценности семьи, церковь, по-моему, должна стать и занять такую позицию. Нам отступать некуда. Мы на грани того, что скоро международное сообщество начнет давить на те страны, которые отстаивают какие-то традиционные ценности в ущерб либеральным ценностям. Которые говорят: а вот мы считаем, что все-таки семья – это когда мужчина и женщина. И кто-то будет делать круглые глаза и говорить: вы что, ребята, вы из какого века пришли? Да вы же архаичные. Да нет, хуже того, вы фундаменталисты. Вы радикалы, вы экстремисты просто. У вас любви нет, вы полны ненависти, вы нетерпимы. Ты скажешь: такого не может быть, на нас никто... Это уже существует, это уже распространяется. Все больше и больше эта идея либерального богословия, мы говорим, это в мире. Это не только в мире. Церкви начинают сдавать позиции. Деноминации начинают сдавать позиции. Сегодня мы должны быть готовы к этим вещам. Буквально недавно было сочетание принца королевской семьи Великобритании, который женился. И как бы весь мир смотрел через прямой эфир, как все это происходило. И закрыли глаза на то, что до своей свадьбы, они же сожительствовали. 70 лет назад, там же, 50 лет назад, в Великобритании, это был бы скандал. Никаких бы свадеб вообще не было. Но сегодня люди говорят, извините, 21 век на дворе. Ну что мы можем сделать? Ну молодые любят друг друга. Какое-то время назад, когда люди начинали семейные сексуальные отношения до брака, это как бы все говорили, вы что, вы что? Сегодня в обществе минус церковь, я церковь немножко вот так вот как бы подвинусь, скажу, в секулярном обществе, светском обществе, это не то, что не считается зазорным. Это странно для людей неверующих, что вот жених и невеста, они хранят девственность до свадьбы. Потому что они говорят, вы что, с ума сошли, что ли? Ну вы же должны как-то, ну, проверить друг друга, что ли, на совместимость в постели. Это нормально. Сегодня старшеклассникам в школе говорят какие-то слова и их подкалывают, если они не имели сексуального опыта. И говорят, ты что, гей, что ли? Ты ни с кем не был. И люди, которые занимают нормальную позицию в области святости, им приходится объясняться или извиняться, или, по крайней мере, конфронтировать, или, по крайней мере, отстаивать свои позиции. Писание говорит, давайте откроем послание Тимофею. Послание Тимофею, второе послание Тимофею, четвертая глава. Апостол пишет Тимофею о последних временах. Чуть раньше мы видим, когда он говорит, что знай, говорит, в последние дни наступят времена тяжкие. И там не написано о каких-то всемирных потеплениях, о войнах. Об этом уже было оговорено в Матфея, в 24 главе. Павла в этот момент интересует состояние церкви. Он говорит, смотри, 3 главу прочитай немножко. Он говорит, люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Ты скажешь, да, но весь мир так живет. Да, но он не про мир говорит. Когда говорится более сластолюбивы, нежели боголюбивы, нельзя это вообще о неверующем человеке сказать. Он вообще не боголюбив. Он Бога не знает. Но когда сказано более сластолюбивы, нежели боголюбивы, то есть в какой-то мере человек, можно сказать, как бы любит Бога, но больше, чем Бога, он любит наслаждение. О ком речь? О неверующих или о верующих? О верующих. Павел предупреждает, что с верующими могут происходить проблемы в последние времена. И он говорит, имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся. Я вот когда сюда ехал, я просто уже решил, думаю, все, я хочу отречься от замка в Швейцарии. Просто вот, ну, во славу Божью. Одна возникла проблема. У меня его нет. Я так хотел. Эх, дали бы, я бы отрекся. Нет. Трудно отречься от того, чего никогда не имел. Если Писание говорит, имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся, значит, сила была. Значит, была и сила, и было благочестие. Остался вид благочестия. Осталась форма, как муха, которая была опутана паутинкой, и из нее паук высосался соки. Ты смотришь, муха есть, и крылышки есть, и все вроде есть. Но она мертвая. Есть форма, нет сути, нет силы. Апостол Павел дальше говорит следующие слова, 4 глава. Сегодня такая радостная проповедь на утреннем собрании. 4 глава. Итак, он говорит, заклинаю тебя Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Какие-то слова такие нетолерантные, даже я сказал бы. Как-то, знаете ли, сегодня на западном пространстве Европы, по крайней мере, я не говорю про весь мир, но в Европе все больше и больше поднимаются таких голосов, когда люди говорят, ну не надо эти слова, вот это такие слова, ад. Это же люди могут стресс пережить. Они даже в суд подадут на вас, что вы ввели их в стресс. Не говорите слово «ад». И не надо слово «грех». Скажем так, это наша человеческая слабинка. Это не грех, это особенность человека. Это черта характера. Один такой, другой такой. И мы должны все уважать. Мы должны все принимать. И не надо вот это обличай, запрещай. Кто тебе дал право? Мы свободные люди. Павел говорит, послушай. Он говорит, такое время будет. Как чувствовал, как в воду глядел. Он говорит, послушай, запрещай. Он говорит, настой вовремя, не вовремя. Сегодня люди больше и больше говорят, мне это как-то, это не вовремя было. Я сегодня не почувствовал помазание. Вот иногда я вот так чувствую, так вот так классно, так вот, вот когда говорят, Иисус любит тебя, и ты говоришь, о да, аллилуйя. А можно вот еще сказать, чтобы что-нибудь про исцеление? О, Иисус исцеляет тебя. Вау, да. Но знаешь, он говорит, не зависи меня от чего, он говорит, настой, вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай. Почему, он говорит, объясняю. Он говорит, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей. Которые бы что? По какому признаку будет происходить это избирание себе учителей? Что за признак? Наверное, здравость, наверное, сила. Нет, которые бы льстили слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Он говорит, но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение свое. Он говорит, посмотри, такое будет время, когда люди будут избирать себе учителей, которые бы льстили слуху. То есть, что будет критерием? Критерием будет, а мне это не нравится, а мне это нравится. А мне это вот коснулось, а меня это не коснулось. Получается, сегодня все больше и больше, а мы уже находимся в этом мире. Я, хотя и проповедую по телевидению или в интернете, я отстаиваю одну вещь, которую я считаю, что это правильно. Хотя сегодня мы живем в такое время, когда люди сказали, это все относительно, правильно, неправильно. Но я считаю, я не верю в интернет-церкви. Я не верю в телевизионные церкви. По одной простой причине. Что там звук можно сделать потише. Там, когда проповедник что-то говорит, ты говоришь, что-то я не это, не то. Не касается меня. И ты берешь, переключаешь просто. Ты говоришь, я по-другому посмотрю. Вот программку берешь, так, кто на сегодня? Так, вот это смотрю, это не смотрю. Это смотрю, это не смотрю. Ты зашел на сайт, ты читаешь, не согласен. Напишу комментарий. Подпишусь Вася Пупкин. Просто выскажу все, что думаю. Ты, когда приходишь со своим лицом, и тебя узнают, ты как-то более будешь вежливый. А там ты выдашь все, что у тебя было по плоти, еще бесы тебе поддали. Просто. Тебе не нравится, ты перешел на другой сайт. Тебе нравится, ты отключился, ты подписался, ты отписался, ты зашел, ты вышел. Попробуй во время собрания выключить меня здесь. Или своего пастора. Сделать звук потише. Сказать, все, мне надоело. Ты вскачешь здесь, уйдешь, хлопнешь дверью. Ты не сделаешь это. Знаешь почему? Потому что люди заметят, во время какого слова и фразы ты вскочил. Они подумают, а что это он, когда говорили про непрелюбодействуй, вскочил. Что это он побежал-то? Что это начал возмущаться по поводу? Понимаешь? А когда ты смотришь так, и время приходит такое, что люди начинают себе избирать. Не говорить, мне это нравится, мне это не нравится, мне это касается. Нет, есть времена, когда нас может это не касаться, потому что не затронуты наши позитивные эмоции. Но это истина. Писание говорит слово, и оно истина. Мы не можем начать подгонять Писание по собственные убеждения, как все больше и больше происходит. Люди говорят, ну мы не можем с этим согласиться, потому что ну как-то оно не вписывается в наше мировоззрение. Ну не может же Бог допустить этого. Знаете, как, например, дам пример. Приходит женщина, например, и говорит, знаете, я не знаю, что делать, я вот не замужняя. Вот мне врачи сказали, чтобы мне не заболеть, мне надо гулять с кем-нибудь. Ну, иначе рак матки и все такое. Надо гулять. Вот не мог же Бог, вот как бы, ну, как это он сказал, ну, не прелюбодействуй. Он же должен понять меня. Вы же должны меня понять. И знаете, действительно, так думаешь, Бог с небес, вот он сказал, не убей, не прелюбодействуй. Потом в один момент ангелы говорят, слушай, Господи, ну, ты бы хоть, ты медицину хоть бы изучил, что ли. Врачи, знаешь, какие вещи открыли сегодня, что? А ты вот не. И что ж ты думаешь, на небесах Бог говорит, действительно, я сказал не прелюбодействуй. Оказывается, вот оно что. Давайте допишем приложение. Поправка. Я не могу себе представить, чтобы люди приходили к матери Терезе и говорили, матушка, ну вы пожалеете себя. Ну что же вы так вот монашествуете? Заболеете вдруг? А вы нам нужны, столько людям помогаете. Может быть, вам надо гулять, чтобы до старости дожить. Знаете, как-то время другое какое-то. Раньше думали люди так, чтобы жить долго, надо жить свято. А сейчас как-то по-другому, да? Если хочешь жить долго, живи всласть. Вот чтобы стресса не было. Вот как вот чуть, знаете, так классно стало. Люди идут к психотерапевтам. А знаете, они получают хорошие деньги. За что? За фразу. А что вы чувствуете? Да-да-да. Вот как вы чувствуете, вот так и правильно. Вот-вот-вот, как вот-вот, а что у вас? Да-да-да-да-да. Вы правы. Мужу говорит, да, вы, ты прав, да-да-да. Жена приходит, а ты как? Да, правильно, так его, и ты права. И ассистент смотрит и говорит, слушай, врачу, ты вот ей сказал, ты прав, ей сказал, ты прав, ему сказал, ты прав. Да это же нельзя, это же компромисс, это же ложь, ты набрал всем. Так нельзя поступать, это не педагогично, это не, неправильно. Это... Он выслушал ассистента, говорит, ты прав вообще. Все вы правы, все хорошо. Почему я сказал о вере? Знаете, мне кажется... И я постепенно больше и больше склоняюсь к такому убеждению, что важны методы, важны какие-то понимания роли, ответственности, что нужно, что не нужно. Для этого специально существуют семинары семейные, существуют какого-то рода книги, существует много служений на эту тему. Но есть вещи мировоззренческие, есть вещи, связанные с убеждениями. Вот когда человек становится, как эти герои, панфиловцы и все остальные, которые говорят, я не могу иначе. Вот я вот таких принципов. Вот эти вещи, они связаны с нашими убеждениями. Помните, как человек, один был построил свой дом на камне, а другой построил дом на песке. И не говорится в Библии, что тот, который построил на камне, у него все было в шоколаде. А вот кто на песке, вот у него было проблем. Библия говорит, что и у того, и у другого были потрясения. И там разлились ветры, и там подули ветры, и там разлились реки, и там пошли дожди. Суть христианской веры не в том, что мы говорим, если ты верующий, у тебя проблем не будет. Знаете, как новообращенные проповедуют? Ты, главное, приди в нашу церковь. Если ты примешь Иисуса, вот что у тебя? Ты болен? Все, выздоровеешь. Что, у тебя денег нет? Бог даст тебе деньги. Он восполнит всякую нужду. Главное, поверь. Но человек поверит, Бог его оправдает, очистит. Но это не значит, что в жизни у него не будет проблем. И у верующих, и у неверующих бывают проблемы. И у верующих, и неверующих бывают болеют. И верующие, и неверующие проходят через страдания. Просто чем отличаются верующие? Они не теряют веру. Они не теряют надежду. Бог дает им мудрость. Бог дает им силу. Бог им отвечает. Но это не так, что Бог избавляет нас, чтобы даже не проходить через долину смертной тени. Нет, Он обещал нас провести через и вывести. В конечном итоге мы говорим, все будет хорошо. Да, все будет хорошо. Я читал книгу Откровения. И плача не будет, и Бог оттрет всякую слезу. Все в конце будет хорошо. И там тьмы не будет, и сам Господь будет вместо светила. В общем, все будет хорошо, вы правы. Но по дороге, об этом не любят говорить, по дороге будет всякое. Ободримся тем, что будет в конце. Получим ли мы на земле многое? Там многое получим, но что-то может быть, если не получим, в конце все будет хорошо. Остальное все дополучим. Бог все даст. Но наша особенность, как тот, который строил дом на камне, помните, он копал, углубился и нашел непоколебимое основание. Он не просто нашел скалу, он копал, копал. Он нашел что-то, где можно прочно стоять. И вот это прочное, на чем стоять, это слово. Ведь начинает Иисус то местописание и говорит, уподоблю того, кто слушает слова и исполняет их. Уподоблю мужу благоразумному. Этот благоразумный муж, он верит, что все будет хорошо, но он допускает, что не все будет всегда хорошо. Он говорит, но чтобы было хорошо, я буду искать твердое основание. Вот почему мне кажется, чтобы пройти через разные времена, нам нужно иметь твердое, непоколебимое основание и даже в области семьи иметь веру. Просто веру и говорить, а я верю, что так должно быть. И пусть в этот момент будут разного рода искушения внутри и разного рода искушения извне. И люди скажут, а мы не согласны. И будут опровергать. Если мы имеем глубокие убеждения и мы отстаиваем, как написано, подвязаться за веру евангельскую или подвязаться за веру, однажды преданную святым, то тогда человек будет говорить, я не знаю, как быть, я не знаю, как поступить, я не знаю, у меня все плохо, но одно я знаю, что назад пути нет. Четыре вещи, за которые я считаю, церковь обязана подвязаться. Первая вещь. Мы призваны защищать сущность брака. Если мы говорим о семье, Писание говорит, что Бог создал мужчину и женщину и благословил их и сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте ею. Сегодня постепенно происходит деформация. И люди говорят, вообще, почему мы говорим об этой формуле, что брак – это союз мужчины и женщины? Скажем так, брак – это союз двух людей. И неважно, они мужчины или женщины, или у него оба мужчины, может быть, оба и женщины, может быть, мужчина и женщина. Просто союз двух влюбленных людей. И постепенно эта идея, она распространяется. Она становится нормой. Недавно одна протестантская конфессия в Соединенных Штатах приняла решение, что можно рукополагать гомосексуалистов и людей сексуальных меньшинств в священнослужители. Епископ лютеранской церкви Скандинавии в Стокгольме женщина-лесбиянка. Церковь постепенно начинает как-то смотреть, ну действительно, может быть, Бог хочет благословить не мужчину, женщину, может быть, это как-то, это Ветхий Завет вообще. Может быть, это устарело. Может быть, сейчас вообще новый-новый завет. Сейчас вообще обновленный новый завет. Бог, он же, знание же должно умножаться в последние времена. И рано или поздно мы окажемся под давлением, как наши многие братья на Западе, в Европе, что пасторы оказываются штрафуемы и даже лишаемы сана, если вдруг начинают конфронтировать этим вещам. Нам лучше заранее строить укрепсооружение. Нам нужно заранее сказать, знаете, как бы ни была наша позиция. Ты скажешь, послушай, Денис, ты говоришь о таких вещах, у нас это и так в церкви, это и так ясно. Послушайте, то, что сегодня ясно, проходят годы, и это становится уже спорно. Мы живем во время стремительных изменений. Я помню, когда вдруг появились на экранах телевизоров такие передачи, типа «Окна с Дмитрием Нагиевым». Народ плевался. Как так? Такую грязь показывают. А прошло время, знаете что? А нормально. И сегодня люди привыкли ко всему. Какой-то скандал, то произошло это. Есть, конечно, большая часть аудитории, которая не воспринимает. Но многие вещи, они становятся нормой. Мы, допустим, 10 лет, 20 лет. И, может быть, тогда уже международное сообщество скажет, вы хотите получать кредиты? Вы хотите, чтобы с вами были визовые режимы? Вы хотите, чтобы мы вас не давили, не накладывали эмбарго, не делали то? Тогда вы должны понять, что у людей есть право. Право на то, другое, третье. И сегодня уже есть право, что союз двух людей. А потом мысль либеральная мысль продвинется дальше. А почему вообще союз двух людей, а не трех? Почему мы ограничиваем человеческую любовь? Ведь Бог создал так человека. Может быть, это не двух людей, а союз трех людей. А может, четырех людей. В некоторых регионах это союз пяти людей. А почему потом мысль дальше продвинется и скажет, а почему людей? А может быть, вот они все любят друг друга, вот эти трое в лодке, не считая собак.